Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, июль, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 25 градусов. Привет всем, пишет Ника. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Привет, Алексей, пишет Ники. Доброе утро, всем хорошего, позитивного настроения на день, пишет Вася Куролесов. Доброе, бодрое вам эфира, пишет Дмитрий Братус. Доброе утро, Москва, пишет Серк 144. Доброе утро, хорошее настроение, отличных новостей, пишет СВ. Доброе утро, пишет Александр Волков. Доброе утро из Твери, пишет Коля Остенбакен. Всем доброе утро. Свежайшее заявление. Вот минуту назад появилось на лентах информагентств: Дума в кратчайшие сроки рассмотрит предложение правительства, министерств и ведомств по совершенствованию миграционного законодательства, говорит господин Володин. Госдума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Еще одно срочное сообщение. Вот, опять же... Господин Володин об этом говорит. Это прямо молния, так и подписано, молния. То есть это прям молнии идут на информагентствах. Имейте в виду. Но это ТАСС. РИА Новости, ничего. Они что-то про украинские власти там пишут. Неинтересно у них. Белый дом признал, что Украина применила предоставленные США ракеты «Атак-МС» в Крыму, пишет Андрей. А я вчера, честно говоря, Андрей, очень долго удивлялся, когда видел эту новость. И не в том смысле, что Белый дом признал, а в том смысле, что мы об этом пишем, что Белый дом что-то признал. Простите, я, может быть, буду странно выглядеть или что-то подобное. А Белый дом скрывал это или что? Ну, правда, я хочу спросить на всякий случай. Я вчера увидел шквал сообщений о том, что Белый дом признал, что ракетами «Атак-МС» бьют по Крыму. Извините, а Белый дом это скрывал? Ну, то есть, они это скрывали или что? Или, может быть, я что-то пропустил? Может быть, я чего-то не знаю? Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Егор говорит, очнулись, это про Госдуму, так вы же читайте внимательно, рассмотрит предложение правительства, министерств и ведомств по совершенствованию миграционного законодательства и поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений. То есть Госдума сидела и ждала, когда ей дадут законопроект. На нее, я так понимаю, ругался Бастрыкин, ну чуть-чуть. Вот. А они говорят, а вы нам законопроект-то дайте, предложение-то ваше где? Им говорят, так вот сейчас будут. Они говорят, так мы в кратчайшие сроки рассмотрим, чего вы. Поэтому я не знаю, стоит ли здесь таким образом смотреть на ситуацию, каким смотрите вы, Егор. Но если в том смысле, что мы все очнулись, мы все как-то что-то встали ото сна, да, вот что-то такое, может быть. А нужно ли нам их признание, пишет Дмитрий. Дело не в этом, Дмитрий. Вчера я говорю, вот прям все телеграм-каналы, какие только возможно. Ну, может, не все, но очень многие. Американцы признались, друзья, американцы не скрывали, что американским оружием лупят по Крыму. Ну, где они это скрывали? Может быть, есть какое-то доказательство того, как они это все скрывают или что? Просто когда мы сказали, они лупят «Атак-МС», они говорят, а мы вообще не знаем, что там Россия говорит, нам вообще без разницы. Их информация, это для нас как бы... Мы не знаем, они могут врать, вот и все. Ну вот сейчас они от себя информацию дают, и все, они говорят, вот себе-то мы верим, точно, да, наши ракеты. Ну, белый господин так делать не может, это свободные демократические ракеты, пишет Алексей Петренко. Давайте я напомню всем одну простую вещь, о которой, возможно, все забыли. Американцы не считают, что Крым — это Россия. Вот так. Когда американцы заявляют, что они будут давать ракеты, и вообще все эти западные товарищи, которые нам не товарищи, будут давать оружие, и бить этим оружием можно по, значит, не по территории России, ну, помните, да, такая история была, они имеют в виду, они считают, они так говорят и утверждают, что Крым – это не наша территория, поэтому по Крыму они будут бить всем вообще, что у них есть, всем вообще, поняли? То же самое касается ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Вот то же самое все касается. Так что так. Почините, пожалуйста, архив голевой передачи за 8 июля, пишет Виталий. Передали информацию. Так чего, Алексей, так чего в больницу угодила их ракета ПВО, пишет Бон Джови Джон. Ну, я-то откуда знаю. Они пытаются сейчас это выдать все за то, что это наша ракета ударила. Но нашли видео, посмотрели видео и поняли, что это ПВОшка их. Все. Они сейчас пытаются делать картинки, значит, где нет-нет, это не американская ПВОшка, это российская ракета и все такое в таком духе. А им ребята говорят, ну подождите, у нас же есть видео оригинальное. Показывают видео оригинальное и видео с картинкой, которую украинские пропагандистские ресурсы сейчас пытаются всем пропихнуть, не сходятся, потому что на видео американская ракета. Фиу-фиу-фиу-фиу. Вот такая вот история, да. Ну, это очень печально, на самом деле, конечно. Вот, что детская больница и все такое. Вот. Но тут история такая. Они пытаются разгонять это все под там какой-то саммит НАТО очередной, выпрашивание денег и еще что-то. Вот, очень громко кричали, что это русские. Потом появилось видео, они вдруг перестали кричать, стали менять там как-то подходы, что-то выдумывать. Ну, извиваются как могут. По итогу, скорее всего, они действительно выпросят что-то новое там у НАТО. Некоторые западные аналитики даже предполагают, что, возможно, это там такая история может послужить как бы предлогом для ввода войск НАТО на Украину. Ну, не знаю, посмотрим. Скорее всего, они что-то выбьют за это, а потом выяснится, что они врали, и это была их ракета, но это будет уже потом, и это будет, не будет иметь никакого значения. Мы все это время будем говорить, это была их ракета, но они через год признают, что это была ракета, там и все. Тактика удара по заводу «Артем» 6-8 калибров в одну точку. Успешная, пишет «Дело техники». Да, это по поводу точности наших ракет. Да, они в одну точку бьют. Я реально посмотрел видео, это что-то потрясающее. Падает ракета, поднимает, ну как, ударяет ракета, да, поднимается столб дыма, и в этот столб дыма, да, вот в этот гриб, входит вторая ракета, прям в ту же точку. Это насчет точности. То есть у нас точность очень высокая у наших ракет. Вот, поэтому им надо разобраться со своими этими всеми системами NASAMS, там, или как они там называются, Patriot, не Patriot, хваленными, и подумать над этим. Удивило, что в этот раз все в Киеве строем проигнорировали запрет на съемку прилетов, пишет Дмитрий. Ну, было, видимо, особо жирно в этот раз, поэтому и поснимали это все. Модное словосочетание «разгоняют нарратив», пишет PS. Ну, есть такое словосочетание, можем его употреблять, можем не употреблять. «Войска НАТО – это никчемная дрянь, они никакого серьезного потенциала не имеют», пишет Илья. Ну, Илья, я не знаю, что такое серьезный потенциал, если честно. Я много слышал по поводу этой темы высказываний там. У кого серьезный потенциал, у кого менее серьезный потенциал, у кого невероятно серьезный потенциал. Ну, в любом случае, если они кого-то там соберут и куда-то будут вводить, это будет усложнять нам жизнь, да? То есть с этим же, наверное, никто не будет спорить. Я смотрю, там немцы дополнительно оружие передают, много разного. Вот, некоторые говорят, ну, там, господи, 55 тысяч снарядов они передали, например, 100, там, сколько, 55 миллиметров. Ну, вроде это вообще там на несколько дней. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это все равно 55 тысяч снарядов, вот как ни крути. Ну, все равно это снаряды, понимаете? Там, или они передали систему ПВО. Да, мы эти ПВО выбьем, мы там выбиваем, ну, и правда выбиваем, как бы, без вопросов, и есть и видео, там, все, ну, красиво действуют наши. Но все равно, вот, ну, понимаете, они же поставляют. Ну, хорошо ли это, плохо ли, ну, я имею в виду для них там, да, как они это оценивают, насколько это все объемно, необъемно, это другой вопрос, они же это делают. Они же это делают. Имеют, не имеют, а нашим-то гибнуть, с ними сражаясь, и будет сложнее, пишет Лина. Ну, в принципе, давайте так. Им, конечно, тоже гибнуть в этом смысле. Вот. А с точки зрения, да, вот имеют или не имеют они там потенциал, и какой их потенциал. Но я говорю, чем больше их, этих людей, тем, в общем, больше их потенциал. Ну, так, если обывательски рассуждать. Можем паузу сделать? Сделаешь паузу сейчас? Вот. Доброе утро. Умер глава управления госэкспертизы Минобороны Магомед Хандаев. Странная смерть, пишет Максим. А почему странная? Вы никаких подробностей не привели, просто говорите, что она странная. Почему странная? Запад отдаст абсолютно все украинцам. Они для них единственная надежда, пишет Илья. Ну, посмотрим, что будет. Особенно после выборов посмотрим. Во время выборов. Я имею в виду в Америке. Давайте сейчас маленькую паузу сделаем и вернемся.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
Ну вот, соответственно, это все да, но даже один снаряд – это потенциально наши жизни, пишет Дмитрий. Да, да, вот о чем я и говорю. Это наш вот слушатель один написал, что... Мол, они никчемны там, у НАТО нет потенциала. Ну, не знаю, не знаю. Стоит ли так рассматривать этот вопрос? Ну и потом, любой вариант там большей эскалации, да, какого-то столкновения дополнительного с НАТО. Понятно, что они с нами воюют через прокси украинские, но что-то дополнительное, но в любом случае это очередной шажок к... там, ядерной войне. Я знаю, вы сейчас скажете, ой, с этой ядерной войной... Все задолбали, вот одно и то же, куда ни, никого не включи, где не смотри, обязательно кто-нибудь выходит про какую-нибудь ядерную войну, рассказывает, ядерная война, хватит нам вообще это, лапшу на уши вешать. С одной стороны, да, и у всех, наверное, такое восприятие в мире, по большей части, ну, а с другой стороны, понимаете, вот может же эта кривая вывернуть куда-то и в ту сторону. Ну, если она вот как-то идет в ту сторону, то она может и прийти в ту сторону. И кажется, как будто бы в обратную сторону она идти не собирается, да, эта кривая. Кстати, по статистике, 20 снарядов артиллерии – это примерно одна смерть солдата, пишет профьюзер. Что это за странная пауза была? Ну, надо было мне технические паузы сделать. Что, в чем проблема 506-й? Во Франции выборы сфальсифицированы highly likely, Ле Пен была на волосок от жизни, пишет Александр Волков. Ну, они не то чтобы, насколько я понимаю, сфальсифицированы, хотя мы не будем отрицать того, что во Франции могли что-то там подделать, да. Там была история немножко в другом. Там использовались технологии всякие разные, грязные, так скажем, да, по привлечению тех или иных партий, там, чтобы одни голосовали за других. Это такое было голосование-протест. То есть они все вместе собрались, чтобы, не дай бог, не дать возглавить... все и вся националистам, да, ну, провакам. Вот, у них получилось, они проваков оттеснили на третье место, но провакам, в общем-то, это не страшно в некотором смысле. Почему? Потому что сейчас они, вот если прямо совсем выжимку сделать, да, смысловую, они сейчас будут сидеть с огромным количеством мест, и вообще, ну, они заняли хорошее место, да, такое. Да, у них третья позиция пока, ну и что? Вот, они с этим огромным количеством мест будут сидеть в оппозиции, Официально все, да. И эту оппозиционность они, я думаю, будут реализовывать максимально к следующим выборам президента Франции. И не исключено, что следующий президент Франции, допустим, будет кто-нибудь из них. Почему? Потому что оппозиция, она фактически не несет да, ответственности за решение. Почему? Потому что она, ну, как бы в меньшинстве у них. Они есть меньшинство. И они будут критиковать еще сильнее сейчас, конечно. И там леваков этих французских, этих макронистов, или как еще их так называют, по полной программе. И все это, я так понимаю, уже с прицелом на 27-й год. Я думаю, что у них хорошее настроение, на самом деле, у провоков французских. Я думаю, что они хорошо себя чувствуют. И я думаю, что у них вот цель такая. К 27-му году... По-моему, в 27-м же году у них там выборы следующие. Тем более Макрон, кстати, не может идти на следующие выборы, вы знаете, да? Все, у него вот эти, он второй срок досиживает, и до свидания. А, вот, а, соответственно, очень интересно. И я думаю, что они рады, вот, провоки. Потому что ответственности они нести сейчас никакой не будут, ни за какие решения. И они об этом будут громко говорить и говорить, ну, вы же видите, что нас нет, у нас большинства нет. Вы же видите, что они нас вот своими грязными методами там переиграли. Вы же видите. И посмотрите, какие решения они принимают. Что касается решений, какие будут приниматься, это вообще пока непонятно. Некоторые даже говорят, что, может быть, дополнительно еще будут там какие-то внеочередные выборы, потому что не смогут они сформировать правительство, потому что очень противоречивая сейчас вот картина в целом политическая во Франции. Но нам интересно именно на леваков посмотреть. Леваки это вообще... Значит, смысл какой? Опять же, если выжимка, смысл такой, они очень сильно любят мигрантов, считают, что они прям супер необходимы, они выступают за Палестину, и они не выступают за Израиль вообще, что как бы сами понимаете, и у них как бы сейчас большинство, но не подавляющее большинство, ну, то есть они просто больше мест заняли, не, у них большинства как раз нет, ну, то есть они больше мест заняли, но большинства у них нет, вот, так что так. И получается такая история. Сейчас люди, пришедшие ко власти, если они каким-то образом смогут все-таки сформировать правительство, они будут реализовывать такие всякие вещи, ну, так скажем, усиливающие проблемы, которые и так есть во Франции, связанные с миграцией, и вот это вот все через запятую. Потому что они прям фанатеют от миграции, им очень нравится это все. Они в восторге от нее. Они говорят, что Франция это вообще вот это и есть миграция по логике. Это вообще вот так вот. Франция должна быть устроена. Вот имейте в виду. Соответственно, провоки, скорее всего, сейчас будут на этом играть. И до 27-го года, да, то бишь там 3 года, они себе, ой, сколько еще наиграют голосов? Я думаю, очень много. Алексей, я тут, пишет Вячеслав. Да, вы тут, Вячеслав, пожалуйста. Правые вечные лузеры, пишет Эйвен Грейт. Ну, знаете, это даже удобно отчасти. То есть они набирают все больше и больше голосов, все больше и больше мест занимают, и при этом они до сих пор не несут ответственности за политику Франции. Соответственно, за ошибки политические, да, французского руководства они никакой ответственности не несут. Они будут выходить на огромные трибуны, на всю свою аудиторию, которая у них прирастает, и говорить, посмотрите, эти ничтожества опять в очередной раз, во что они превращают Францию. Вот, и все. Это очень здорово, мне кажется. То есть я думаю, что провокам прям хорошо. Вот реально хорошо. Расскажи мне, кто 3 года назад, что мы хохлов, написали вы, Егор. Не сможем за пару месяцев победить, я бы не поверил. А вы про НАТО, пишет Егор. Ну, Егор, значит, наш слушатель написал, что НАТО не представляет там силы, у них нет там какого-то там ресурса и так далее, с чем я не согласился. А то, что вы написали, я с вами тоже не согласен. Объясню почему. Потому что, собственно, те ресурсы, которые были у Украины на момент начала конфликта, они уже давно исчерпаны. Давно. Вот. И, в общем-то, об этом многие эксперты уже сказали по несколько раз. И всем понятно, что сейчас Украина воюет за счет НАТО. Вот. По сути, ресурсная база Украины сейчас – это ресурсная база НАТО. Есть там, за некоторыми исключениями, по типу самолеты, вот они не знают, как пристроить туда, они все хотят, но никак не знают, как их пристроить, вот так, чтобы это было им более-менее незатратно, выгодно и так далее. Ну, а так, вся ресурсная база, это уже НАТО. Деньги, да, там, политика, кстати, да, все понятно, оружие, все это НАТО. Ну, разнообразные страны НАТО. Да, и разнообразные структуры, которые также есть среди вот этих стран, входящих в этот военный блок НАТО. там, финансовые структуры, еще какие-то структуры. Все, Украина за счет них и существует. Поэтому столкновение с НАТО у нас есть, это вот моя оценка, есть. Но на данный момент это столкновение происходит через прокси, ну, то бишь, назовем это прокладка, да, под названием Украина. Все. Вот. Фактически мы действительно воюем с НАТО, но что позволяет нам не скатиться в ядерную войну, всем вместе, я имею в виду, всему миру, то, что Запад как бы играет в игру под названием «А это не мы, а это не мы, а это Украина». Вот и все. И, в общем-то, отчасти, это единственный вариант, при котором вроде бы весь мир, ну, не скатится в ядерную войну. Нет, есть еще один вариант, мы просто побеждаем, и все, и до свидания. Но как бы тут получается, что мы теперь, когда мы сражаемся, да, с НАТО через прокси украинские, если и когда мы побеждаем, как это воспринимают НАТО, это поражение НАТО. Вот недавно же было заявление Столтенберга, который собирается на пенсию. Я сейчас это заявление найду, я себе его выкладывал в Телеграм. Китай и Россия намерены добиться поражения США и НАТО на Украине, Столтенберг. Ну и я там пишу, давайте зайдем с другой стороны. Откуда и когда на Украине появились США и НАТО? И какого поражения они боятся, если утверждают, что они не сторона конфликта? И пишу, вопросы риторические, конечно. Почему вопросы риторические? Потому что мы все знаем, когда США и НАТО появились на Украине, во-первых. А во-вторых, мы прекрасно знаем, что они сторона конфликта. Хоть и утверждают, что они не сторона конфликта. Это всем понятно. Это мы знаем, это они знают, это весь мир знает, это любой человек, который, ну, как бы, не строит из себя идиота, понимает. Кто строит из себя идиота, пожалуйста, стройте дальше, если есть такое желание, можете изображать. Да? Поэтому вот ситуация. Ситуация. И те оценки, которые по поводу у НАТО нет никакого потенциала, мне кажутся, ну, как скажем, не очень правильными, неверными. И те оценки из разряда «мы не можем победить Украину» или что-то подобное, они мне тоже кажутся неверными. Потому что они, в общем, что одна, что другая, не соответствуют, на мой взгляд, действительности. Потому что мы имеем более сложную систему, да, вот, конфликта. Вот схему конфликта. Конфликт через прокси. Вот американцы не могут победить хуситов, понимаете, какая история? Вот банальная вещь. Вот есть американцы, есть британцы. Помните, недавно была история. Хуситы начали там, значит, наводить шорох в Красном море. Британцы и американцы вылетают на самолетах, что-то по Йемену куда-то там отбомбились, что-то сделали, что-то там какое-то изобразили. Ну, помните, громко было. И все. А хуситы как продолжали там развивать гиперзвук, вот это все в кавычках, да, там через запятую, так и продолжают. Как стреляли по кораблям американским, британским и каким угодно вообще, так и стреляют. Ну, по каким хотят. Американцы не могут победить хуситов, представляете? Соединенные Штаты Америки не могут. И ладно бы я это сказал. Это же публикации идут в американских медиа уже. О, собственно, как звучат заголовки? Мы что, не можем победить хуситов? Ответ – не можете. И вчера я видел уже одного из представителей политической элиты Израиля, который говорит, а что вы, говорит, какая Хизбалла, какой Хамас, какие хуситы, смысл с ними бороться, говорит. Говорит, если мы не поборемся с Ираном, ничего не получится. Ничего не получится. Почему он так говорит? Потому что они видят во всех этих организациях, которые я перечислил, прокси иранские. Вот. И они как бы вот, исходя из этого, начинают делать заявления. Что как бы подсказывает нам, что, возможно, очень большая война на Ближнем Востоке, но пока она не разразилась все-таки. И, может, и не будет ее. Но посмотрим. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот Михаил пишет, какое нам дело до выборов во Франции, если все равно это не самостоятельное государство, а сателлит американцев, пишет Михаил. Михаил, ну в целом-то никакого, конечно, дела, но это всяко лучше, чем смотреть турецкие сериалы, ну или не только турецкие вообще, да, мы как бы изображаем, что мы в чем-то разбираемся, мы умные и вообще можем делать серьезные лица с вами, да, лица гадящих котов. Михаил, это уже важно, есть что обсудить. Это первое. Второе, мы смотрим, меняется что-то в Европе или нет. Если меняется, то как? И самое главное, если это как-то меняется так, что мы можем это использовать, мы можем гипотетически это использовать. Когда я говорю «мы можем использовать», я имею в виду, конечно, не нас с вами, Михаил. Мы с вами это никак не можем использовать, кроме того, что делать очень умное лицо. Я имею в виду тех, кто может это использовать. «Всем сторонам выгодно медленно убивать Украину, кушать живьем, так дольше свежесть сохраняется», пишет Александр. Очень, как бы... Ярко высказываетесь, Александр, но вряд ли это соответствует действительности. Что на самом деле выгодно нам? Нам бы, конечно, как можно быстрее и с меньшими потерями победить. Вот, и, соответственно, отогнать натовцев от наших границ, так скажем. Вот, НАТО, в частности, ладно, НАТО забыли, американцы, проще будем говорить, американцам выгодно сделать так, чтобы мы сломались и распались, по типу Советского Союза, только уже распалась Россия, вот, это позволит им решать свои задачи и по Китаю, потому что он останется одинок на этом направлении, вот, и много еще какие задачи это даст решить. Соответственно, их цель была, конечно, не в Украине, а их цель была в России. Но, как бы, разные способы они используют и пытаются этой цели достичь. Вот, все. «Мы с НАТО воюем так же, как Украина с Россией воевала до 2022 года», пишет Егор. Нет, конечно, Егор, вы же можете посмотреть поставки оружия, вы можете посмотреть объемы финансирования, вы можете все это сравнить и понять, что, конечно же, вот, вы, как бы, очень сильно ошибаетесь. Егор, хотите смешную картинку, вам прочитаю из интернета. Там, значит, на фотографии Талибан, ну, видимо, те, кто уже сейчас правят в Афганистане, конкретно их фотография и подпись, очень смешная. «Если вы чувствуете себя бесполезными, то помните, США понадобилось 4 президента, 1000 жизней, триллионы долларов и 20 лет, чтобы поменять в Афганистане Талибан на Талибан». Это просто, вот на всякий случай, вы же, Егор, написали, да, там, или не вы это написали, я уж не помню, кто написал, вот, относительно, ну, по-моему, вы и писали, относительно там, если я знал, что мы не можем победить Украину, я вот вам объясняю, с кем мы сталкиваемся. Американцы не могут победить хуситов, Израиль не может победить Хамас, вот. Ну ладно, Израиль не может победить Хамас еще как-то, да, хоть как-то. 9 месяцев у них длится уже их военная операция. Не война, военная операция, подчеркиваю. Вот, и никак они не могут достичь результата. Американцы с хуситами вообще не знают, что делать. Вообще не знают, что делать. Что, заходить в Йемен, что ли? Как заходить в Йемен? Откуда заходить в Йемен? Кто даст заходить в Йемен? Вот как-то никак. Как-то никак. Вот, Хизбалла. Что-то делает, непонятно, что с ней делать, Израиль им очень сильно угрожает, Израилю в ответ говорят. Ребята, как бы, имейте в виду, если вдруг какое-то движение будет наблюдаться, мы будем активничать. Иран, например, намекает. Как бы сказать, прямо намекает. Бывает такое? Прямо в лоб намекает. Так что вот так. Так что вот так. В Йемен можно заходить через Сомали, со смайликом написал Василий. И в итоге мы скатываемся к партизанской войне с Украиной, вечный напряг, стачивающий нас морально и материально, пишет Грека через реку. Нет, не с Украиной и не в партизанскую. Мы сталкиваемся с НАТО. Украина — это всего лишь навсего ресурс. Конечно, признаки партизанской войны, наверное, присутствуют где-то, да, там, диверсионная деятельность, еще что-то, но пока, по-моему, об этом речи не идет. В итоге мы видим столкновение между нами и НАТО. Вопрос только в одном, перейдет ли это столкновение в открытое столкновение или не перейдет. Если не перейдет, то, может быть, все мы вместе обойдемся без ядерной войны в этом мире, вот, ну и, естественно, Россия победит. Ну, естественно. Ну, это все прекрасно понимают. Вон Орбан об этом высказался накануне. Ну, вчера вот он как раз сказал, говорит, что Россия проиграет, это даже представить себе невозможно. И правильно делает, что не может себе этого представить. Потому что не надо даже пытаться это представлять. Все. Естественно, Россия победит. Вот. Либо второй вариант. Мы схлестываемся уже напрямую с НАТО. И это грозит ядерным конфликтом. Грозит. Почему это грозит ядерным конфликтом? Потому что какая бы из сторон не стала побеждать вдруг в этом конфликте, вторая сторона оценит это как угрозу собственной безопасности. ну и собственному существованию. То есть, как экзистенциальную угрозу расценит эта вторая сторона. А при расценивании угрозы как экзистенциальной, мы знаем, что уже как бы можно применять ядерное оружие, что есть в ядерных доктринах. Вот так. Поэтому у меня предложение простое. НАТО надо убираться с Украины. Обязательно. Плюс обязательно надо отодвинуться, ну, свои, военные свои ресурсы, так скажем, от границ наших и на других направлениях убрать. Вот и все. Такая вот простая штука. Ну, будем граничить с НАТО. Ну, для нас это, в общем, не новинка граничить с НАТО. Ну и что? Ну, будем граничить с НАТО. Но в тех границах, которые устраивают нас, а не которые устраивают их. Все. Вот, пожалуйста. Многополярный мир. Будем договариваться, потом сидеть. «Как мы собираемся победить сами себя?» – пишет Рус. «Не понимаю сути вопроса, в чем конкретно вы хотите победить сами себя?» «Почему же у нас нет прокси? Сегодня важная тема. У американцев, у НАТО, у Ирана есть прокси, а у России почему нет?» – пишет Вэн Anyway. «Почему у нас нет прокси, вы говорите?» Ну, вы так говорите, потому что вы не знаете, есть у нас прокси или нет. А вот, например, разные издания, зарубежные в том числе, полагают, что у России есть прокси. Например, некоторые полагают, что у России есть настолько эффективные прокси, что американцы из Нигера вынуждены были спасать свои задницы вместе с французами. И вообще с половины Африки вынуждены смываться. Ну вот есть такая вот, есть такая теория, есть такое предположение, что американцам и французам приходится удирать и спасать свои задницы в Африке. Нет, не слышали? Вот я вам рассказываю. Некоторые также предполагают, что, допустим, хуситы. И дальше даже проговаривать не буду, зачем проговаривать. Некоторые напоминают, что у нас есть очень неплохие договоренности с Северной Кореей. Вот. И продленный договор, который там был в 60-е еще заключен, вот сейчас он немножко расширился, насколько я понимаю, и продлен договор. Некоторые смотрят на такие страны, как Венесуэла. Некоторым понравилось, как наши корабли появились на Кубе. И много чего еще интересного. Почему у нас не так много прокси, как у американцев? Все очень просто. Мы были Советским Союзом, и мы распались. Американцы были Соединенными Штатами Америки, и они не распадались. А мы распались, а они не распадались. Все, все очень просто. Поэтому мы играем из какой позиции? Они... Ну, в кавычках, да, чемпионы, а мы, как говорят в боях разных, андердог, да, мы претенденты. Все, поэтому вот из этого исходим. В чем конкретно Россия хочет конкретизировать свою ядерную доктрину? Рябков в субботу делал заявление. Ну, там такое заявление, знаете, сейчас я вам прочитаю, я это заявление себе выложил, ну, и немножко по этому поводу даже пошутил. Сейчас я найду это заявление. Вот, некая конкретизация ядерной составляющей военной доктрины России может произойти через какое-то время, Рябков. Некая конкретизация ядерной составляющей военной доктрины России может произойти через какое-то время. Ну, я написал, вот люблю, когда конкретно все. Вот люблю, нравится мне. Понимаете, некая конкретизация через какое-то время может произойти, а может не произойти. А может так, а может сяк, не знаю. То есть, то, что сказал господин Рябков, при всем к нему реально уважении, реально, вне всяких сомнений, но это как бы туман. Это туман. Мы не понимаем, что он имел в виду. Он говорит, можем конкретизировать через какое-то время, можем не конкретизировать. Кто знает? Мы будем смотреть за этим. Что там за конкретизация имеется в виду? Естественно, я на этот вопрос ответить не могу. Потому что на этот вопрос не отвечает даже Рябков. А уж как на этот вопрос может ответить Леша Гудошников? Как это возможно? Ну, как бы невозможно. «Туман войны», пишет 506-й. «Визит Моди обсудим», пишет Егор. Да, Моди приехал к нам. Слушайте, у него же вроде недавно были выборы, а первый его визит как бы не в... По-моему, в Россию, да? То есть, по-моему, это его первый визит после выборов. Там еще интересный момент был, что у Си Цзиньпина был первый визит после выборов сразу к нам. Если я не ошибаюсь. И у нас первый визит после выборов президент совершил в Китай, например. Ну, вообще, вы видите, как, да, глобальный юг вместе с севером, мы все-таки север, да, вот формирует определенные отношения, да. И кажется, что, несмотря на все те вещи, которые делает Запад и кричит, что мы там находимся в изоляции, то поведение, которое демонстрируют лидеры огромных государств с огромными экономиками и огромным народонаселением, говорит нам об обратном. То есть не говорит нам о том, что говорят американцы, да, там, и пытаются всех убедить в этом, а говорит нам о следующем. Действительно, мировое большинство, оно, ну, как бы сказать, с нами. И мы представители мирового большинства. А вот НАТО и западный мир, как они любили говорить, как они говорили, весь цивилизованный мир, вот этот весь цивилизованный мир, эти вот, как-то еще, сады, Бореля, они в меньшинстве, они в меньшинстве. Их концепция больше не нравится большинству людей на планете. Вот такая, такая вот перспектива. Нарендра переизбрался только что, так что это визит вежливости, пишет Стас Локон. Но смотрите, Стас, это визит вежливости, это прекрасно, во-первых. Но человек переизбирается, и первый его визит в Россию. Да? И это человек, ну, номер один в Индии. И первый визит, как я понимаю, это первый визит иностранный. То есть вот он подтверждает свой статус. Куда едем? Куда едем? В Россию едем. И он едет в Россию с официальным визитом. Красиво встречают его, все. Он называет президента России другом. Реально прям говорит, друг. И там, я рад встрече. И вот они прям, видно, что они действительно радуются друг другу. О чем это говорит? Вот я приведу пример. Помните, были такие разговоры о том, что когда там Ельцин стал президентом, первый его звонок был в Вашингтон. И все по этому поводу, ну, негодуют до сих пор и говорят, да что же это такое, значит, как это было все ужасно, это какая была катастрофа и так далее. Ну, то есть, первый визит или первый звонок, первое официальное общение, это важно, это жест. Это жест. И если глава государства, который, ну, вот, так же, подтвердил свой статус в результате выборов, первую страну для визита выбирает там, Россию, это значит, это не может не значить. Он не выбирает ни Америку, да, там, ни какую-то еще другую страну, именно Россию. Это поддержка, конечно, я считаю. Я считаю, что это поддержка. Любую можно было страну выбрать. Любую. Вот какую хочешь, такую выбирай. Выбирают Россию. А в это время Аргентина в НАТО запросилась. Украине оружие пообещала. США по сусекам заскребли, пишет Таргалак. Аргентина ужасно провалилась вообще по всем параметрам. Аргентина, уж не знаю, какими методами это было там достигнуто, выбрала себе в президенты дегенерата. Вот, помните, да, тот, который плачет при виде собственного портрета. Этот дегенерат, популист абсолютный, рассказывал, что он будет закрывать министерство, и аргентинский народ благодаря этому заживет. Он пришел ко власти, у него инфляция увеличилась, там, я не помню, 200 с чем, 280%, что-то какое-то там вообще непонятное, там какие-то цифры, ну, трехзначные цифры реально, инфляция, то есть мрак вообще, все, экономика рушится, все рушится, люди на улицах выходят, говорят, пошел вон, уходи, вот, странно, вчера его выбрали, сегодня уже пошел вон. И он там поехал, да, обниматься там с людьми в Израиле, в Америке, еще где-то. Ну и рассказывать о том, как он, какой он молодец и какой он прогрессивный. Пока прогрессии никакой Аргентины мы не видим. Хотя Аргентина фактически в определенный момент уже добилась решения, ну не решения, так скажем, очень хорошие перспективы были вступления в БРИКС, они там хотели, они заявляли об этом. Он же, этот придурок, отменил это решение. Вот. Поэтому Аргентина, она вот, как бы сказать... Шла правильно, ну, правильно направление выбрала, вектор, во всяком случае. Хотя у них тоже там с экономикой беда была, все понятно. Но, тем не менее, они выбрали вектор, они поняли, и они начали в этом направлении двигаться. И тут вот на тебе, да, черный лебедь, вот этот придурок, который там скакал с бензопилой, вот это вот все, там, целовался на сцене с какими-то бабами, изображал из себя там рок-музыканта великого, кричит, что он самый величайший политик в мире на данный момент, что все на него смотрят. Натурально ему показывают его портрет, и он начинает плакать. Ну, то есть какая-то страшная психопатическая истеричка, вот, которая, ну, вероятно, заведет эту страну, ну, в ад вообще, в страшный ад, ну, аргентинцы сами его выбрали, я говорю, я только сочувствую Аргентине, вот, зачем они это выбрали себе в президенты. Их проблема, конечно, но, тем не менее, очень жаль, очень жаль. А другого бы выбрали, инфляция бы не поднялась, пишет Ника. Не знаю, Ника, знаю только, что этот обещал, что он с ней поборется. Этот обещал, что он сейчас тут, значит, чиновничий аппарат вычистит и вообще все, все заживут. И как всегда, во всех странах, во все времена, с точностью да наоборот все. Он, конечно, там, там изобразил, что он зачищает, а толку ноль. С Зеленским обнимался, боже мой, сколько он обнимался с Зеленским. Ну, только толку-то от этого. Можно Зеленского сколько угодно обнимать, а что это дает? Я смотрел несколько аргентинских фильмов, и там темы крутятся вокруг обнищания населения, инфляции и банкротства банков, пишет Финис. Ну, понятно, он, наверное, захотел, да, примкнуть к американцам, сдать свой, свои национальные интересы, чтобы американцы его профинансировали. Но у американцев сейчас есть чем заняться, и у них реально проблемы свои с деньгами. Вот, мне Василий скидывает инфляцию в Аргентине, собственно, да, и как она росла. И тут видно, что, ну, она была очень высокой. До Милея даже там, она была где-то 100, 110 где-то, да, где-то так выбрался у нас Милей. А сейчас она 275. И причем там видно по этому графику, что, ну, прогрессия дикая просто. Вот именно с момента, когда оно и так было плохо, а с ним стало еще катастрофичней, гораздо. Ну, 275%, вы представляете? А зачем их жалеть? Они сами виноваты, виноваты, пишет дядя Паша. Ну, как сказать, дядя Паш, мне вот реально жалко людей, которые раз за разом, это бывало и в нашей стране, и в разных странах, и на Украине, мне жалко людей, которые раз за разом покупаются на обещания популистов. Ну, мне реально жалко людей, если честно. Но при этом я вспоминаю, как какие-то кретины из России уезжали жить в Аргентину, потому что там можно было получить аргентинский паспорт, а аргентинский паспорт, он там какой-то очень удобный для того, чтобы ездить по всем другим странам. Он какой-то очень, очень открытый, этот паспорт. И они ездили туда, улетали беременные бабы, рожать там детей, чтобы они были аргентинцами, эти дети. Ну вот. Сейчас они, наверное, если там живут, ноют, да, рассказывают, как им плохо, собираются возвращаться обратно в Россию, аргентинцы эти, в кавычках. Но я не об этом. Я о том, что меня и расстраивает, и я готов по этому поводу сожалеть, если так можно, ну, до определенной степени, что в мире так или иначе ничего не меняется. А не меняется почему? Потому что, ну, приходит какой-то где-то популист, начинает обещать золотые горы. И почему-то люди вот покупаются на это все. И обычно, обычно расплата за вот, этот, вот эту наивность, да, очень жестокая. Очень жестокая. Расплата, ну, такая, что я считаю, что люди в мире как бы не заслуживают такого. Хотя, ну вот глупые, сами выбрали, сами себе придумали этот путь. Да, 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 да. Ну, знаете, я считаю, что вот то, что с нами сделали там в 90-е, да, я имею в виду с нашей страной и с нашим народом, это тоже несправедливо по отношению к нашему народу. Хотя, конечно, если так уж откровенно говорить, ну, сами виноваты, да? Ну, сами виноваты. Ну, сами виноваты. Ну, ну, правда же, сами виноваты. Ну, кто же нас заставлял-то? Кто же нас заставлял попасть в ситуацию, когда мы говорим «Господи, благослови Америку!» Ну, попали мы в эту ситуацию. Вот. Так что, в общем-то, я понимаю, что можно было бы этого избежать, если бы люди все-таки по большей части своей пользовались мозгом. Но при этом я сочувствую людям. Почему? Потому что я понимаю, что по большей части своей люди на Земле там не могут пользоваться мозгом в результате того, что, ну, низкий уровень образования, низкий уровень, ну, всего. И они, ну, не, ну, ну, они верят в сказку, ну, что, вот прилетит волшебник в голубом вертолете. Ну, посмотрите на это ужасное, ну, вот реально ужасное идеологическое состояние жителей Украины, реальное. Вот это вот вера в американское во все, это же какая-то катастрофа абсолютно. Вот это вот, помните это видео, где какой-то солдатик там украинский заявляет, что он будет защищать Макдональдс. Вот эти вот все их фотографии, они фотографируются, видео снимают, как они пьют Кока-Колу и спрашивают, а русские, а у вас есть это? Да есть, есть, но им кажется, что, ну, у нас этого нет, и они вот живут в этом мифе, вот это бредятина какая-то. Посмотрите, да, как они, ну, во что они превратились в этом смысле? Вот эти, которые детей Джавелины называли, или там Байрактарами называли детей, ну, что это? Что это, если не ужасное падение всего? Ну, в первую очередь, интеллектуального уровня, ну, просто ужас. Катастрофа. Могу ли я посочувствовать по-человечески всем людям, у которых вместо мозгов фарш уже? Ну да, наверное, могу. Посочувствуют ли они в связи с этим мне, вам или еще кому-то? Нет, нет, не посочувствуют. Почему они посочувствуют? Потому что ну, у них уже все. Голова не работает. И не заработает. И им говорят, сейчас попрыгаешь на площади, и вот вообще все будет вообще классно. Они выходят, прыгают на площади, верят в эти чудеса. Вот. Как это там? Это, кстати, террорист Арестович про украинцев говорил, что у них там какой-то идеальный газ в голове. То есть, что зальешь, то и будет. Ну, в общем, абсолютно верят в сказку и все такое. Многие, кстати, кто работал в украинской пропаганде до 2014 года, а потом, значит, переехали в Россию, я у них спрашивал, я говорю, а вот специфика. Он говорит, специфика такая, вера в сказку. Вера в сказку. Сказки, о, это самое лучшее, самое интересное, что заходит. Вообще, супер. Вот любая сказка. ЕС, без виз. Еще что-то, будем жить как в Швейцарии. Любая сказка, все, ну ура. Просто влетает в народ, все кайфуют. И этим пользуются, этим пользуются. Кто этим пользуется? Ну вот, в первую очередь, конечно, американцы сейчас хорошо этим пользуются. А как эти ВСУшники играли на инструментах гимн США в Independent Day, пишет Борисович. Да, да, вот вся вот эта катастрофа, вся вот эта катастрофа. Могу ли я посочувствовать? Да, в том смысле, вот могу ли я сочувственно относиться к этой ситуации, да, потому что к этим людям мне сложно относиться сочувственно, потому что они про нас говорят очень плохое, и они, очевидно, нас хотят убить, вот, то сложно сочувствовать тому, кто тебя хочет убить. Но вот к этой ситуации могу ли я так относиться? Да, могу, и мне бесконечно жаль, что наши вчерашние соотечественники превратились в безмозглых каких-то идиотов, каких-то манкуртов, в Иванов, не помнящих родства, которые бегают, там, защищают Макдональдс и хвалятся Кока-Колой. Это же безумие. Это же безумие, это же ужасно. Это ужасно. Я когда их вижу, во что они превратились, я думаю, слушайте, если бы в определенный момент мы не свернули с этого пути, мы же сейчас были бы такими же. Мы бы сейчас тоже бегали, вот как они, как, кричали бы, там, какая Америка замечательная, как вот мы там любим Байдена, мы бы всем доказывали, какой Байден обалденный. Я вчера, кстати, видел видео, это вообще... Помните такую актрису Вупи Голдберг? Фильм «Призрак», «Привидение», по-моему, «Призрак» или «Привидение». Ну, помните, там, значит... Может, помните, может, не помню, из 90-х этот фильм. Она сторонница Байдена, как я понял, большая, Уупи Голдберг. И она вчера высказалась в его защиту. Я вам прочитаю это высказывание, а вы поймете, как бы... Я желаю каждому ребенку, чтобы его мама так его любила и так защищала, как Уупи Голдберг защищает Байдена. Это чисто уже по-матерински, как мне кажется. Мне все равно... Даже если он нагадит в штаны. Мне все равно, если он уже даже двух слов связать не может. Докажите, что он не способен делать работу президента. И тогда я скажу, хорошо, может и правда ему пора. Мне, говорит, все равно, навалил он в штаны или нет. Уупи Голдберг защищает своего президента. Вот желаю всем детям на свете, чтобы их родители вот так вот за них горой стояли. До последнего просто. А наш сумасшедший уже давно пишет Панк 13. Сумасшедшая она, не сумасшедшая, как мне пишут, это американская Хиджакова. Это не столь важно. Важно другое. Важно, что до этой степени сумасшествия, да, людей на планете Земля кто-то в определенный момент доводит. До этой степени сумасшествия. Так или иначе. И кто-то из этого извлекает там выгоду. Мне печально, что это так. Честно вам скажу. Но это, к сожалению, так. Да что с этих актеров взять, пишет 506-й. Да ничего и не возьмешь. А нам казалось, да, в какой-то момент, что вот голливудские звезды, они такие, они прям небожители. Оказалось, да нет, слушайте, люди как люди. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, июль, день 9-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 3 балла пробки в Москве и 26 градусов. Дред пишет, давайте обсудим инициативу возвращения налога на бездетность. Ну, это такая инициатива, которую не рассматривают всерьез, я так понимаю, в данный момент в Госдуме, например, или где-либо еще. Поэтому мы, конечно, можем это обсуждать с вами, если вы хотите. Но пока, в общем, серьезного разговора на эту тему нет. Налог на бездетность был в Советском Союзе, насколько я знаю. Его в шутку называли налог на яйца. Вот. Приводило ли это к деторождению какому-то, буму деторождения? Ответ отрицательный. Никакому буму деторождения это не приводило. Просто люди платили деньги, да и платили. Ну, налог, так скажем. И он был какой-то там, ну, так скажем, сильно, там, ну, скромный. Я задавал этот вопрос родителям. Я говорю, правда, было такое или не было? Да, было. Я говорю, и что там? Это как-то вот подталкивало. Нет, всем было все равно. Платили эту копеечку какую-то, да и все. Поэтому не знаю, все эти налоги на бездетность, что они дают? Ну, давайте, давайте прямо реально можем обсудить это. Вот, допустим, мы берем человека, вот у него нет детей. Да, ну, возьмем мужчину. Нам так проще, у нас в основном мужская аудитория. Вот. Нет детей, да? Чтобы у него появились дети, что нужно сделать? Надо найти женщину, с ней надо, чтобы были отношения, да, там, жениться и родить детей. Ну, как бы классика. Вот мы ему вводим налог на бездетность. Нет у тебя детей, поэтому ты будешь платить налог. Большим этот налог сделать вряд ли можно. Поэтому этот налог будет, не знаю, там, 200 рублей. Ну, 100 рублей в месяц, не знаю. Ну, вот он будет. Что это подтолкнет его найти женщину и жениться на ней? И это подтолкнет его родить детей? И как будто воспитать детей, и, ну, вообще, расти детей это дешевле, чем этот налог или что? Ну, нет. Все, мне кажется, эту тему можно закрывать, нет? 20-30 тысяч, пишет Панк. Ну, какие бы 20-30 тысяч, что вы, Панк, такое говорите? Если у человека зарплата, например, да, там, в регионе, там, такая, в принципе, 20-30 тысяч. Ну, и что, на что вы его будете стимулировать? С какого бы перепугу он стал это платить? Налог на бездетность – это глупость и популизм. Я с детьми, но мне от этого лучше не станет. А моя сестра бездетная, ей тоже хуже не станет. Уж точно она с этого не побежит детей рожать. Надо воспитанием и социалкой заниматься, а не законы глупые принимать, пишет Костя Измитина. А это у депутата спросите. А, это они предложили 20-30 тысяч? А что это за депутат? Это налог был 6% от зарплаты. Отменили в 92-м году, пишет Коля Степанкин. 6%? Да ладно, не было 6%. 20 тысяч сумма звучала, соразмерное содержанию ребенка, пишет Н.А. Ну, да-да-да, хорошо, давайте, это, например, налог большой. Давайте, 20 тысяч, ну, там, 30 тысяч, прям много денег ты отдаешь, не пойми куда. Допустим, ты вообще эти 20-30 тысяч имеешь в месяц, чтобы их куда-то отдать. Допустим, вот кто-то предложил это. Вот. И человек такой понимает, так, ну, короче, если я не рожу, то тогда я вообще... Останусь без денег, у меня просто будут забирать налогами эти деньги, не пойми куда, лучше уж тогда уж своего рожу. Вот нашел какую-то женщину, не то чтобы сильно любит, не то чтобы что-то хотел жениться сильно, ну как-то вот женился, как-то вот родили они ребенка, и он такой, фух, ну наконец-то мне не нужно этот налог платить, и что? И такая большая любовь у него к детям появилась, да, вот он прям хочет заниматься воспитанием этих детей, он так вот, он готов морально к этому очень сильно, вот. Позитивно мы простимулировали людей к рождению, да, детей. Слушайте, честно, вот прям честно, мне кажется, это чушь. Вот прям откровенно, я думаю, что это чушь, это предложение, это прямо чушь. Нерабочая абсолютно какая-то бессмысленная чушь. Вот я так думаю. Может быть, я ошибаюсь, может быть, есть какие-то исследования, которые говорят о том, что налог там, на бездетность, он, если его вести, дает бум деторождения. Но что-то мне подсказывает, что таких исследований никогда не существовало и не будет существовать. Соответственно, когда кто-то что-то такое предлагает, он опирается на что? На свое какое-то там видение жизни. А оно на чем основано, я не знаю. Мы можем посмотреть, что... Вот давайте, вот, господи, наверняка же есть исследования. Что, вот давайте вот так вот, что, вот так прямо набираем тетрадь, что стимулирует? Стимулирует деторождение. Вот, вот интересно, что стимулирует стимулирование родовой деятельности? Так, это не знаю, может быть, это не то. А какие способы вызвать роды? Нет, что за отстой? Так как-то, значит, как-то надо по-другому. Как сформулировать-то запрос? Что у... А, вот, стимулирует увеличение, увеличение рождаемости, да? Вот так вот. Они ничто не стимулируют деторождение. Так, для повышения рождаемости потребуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни, улучшение условий для совмещения занятости и воспитания детей, изменение отношений государства, бизнеса. Чушь собачья. Больше всего рожают в странах, где вообще невозможно жить. Так, снижение числа женщин это что снижает? Так, как увеличить население России? О, нет, это все отстой. Никто, что ли, никаких этих исследований не проводил? 53% молодых семей не может решить вопрос с жильем, какие дети, когда нет своего жилья, пишет К9. Давайте К9 раз и навсегда расставим точки над «и». Люди, которые не имеют собственного жилья в Москве, активно рожают в арендном жилье. Люди, у которых от бабушек осталось по несколько квартир, не рожают. Вопрос закрыт. Все, поехали дальше. Установить маломальски большого ребенка и отправить просить милостыню, и налог платить не надо, и доход дополнительный. Как вам стартап, пишет волосатая статуя. Ужасно. Мы родили двоих, будучи, ну, в общем, в съемной квартире в Москве жили вчетвером. 31 метр было в квартире, Андрей говорит. О чем я и говорю. А вы спросите у современных мужчин, он хочет жениться, учитывая, что государство выступает в роли дубинки. Мужчина теряет все, и детей, и имущество в случае развода, даже если изменила жена, пишет Бараэт. Ну, короче, вы считаете деньги, я понял. Вы считаете деньги. Хочет ли мужчина жениться? У него отнимают все. Ну, женитесь на женщине богатой, что я могу сказать. Женитесь на женщине, которая зарабатывает. Будете иждивенцами. И тогда все, что она заработает в момент, когда после того, как вы женились, будет делиться 50 на 50, и вам перепадет. Все, вот вам решение вашей проблемы. Если вы про деньги говорите, то вот вам. Зачем? А зачем вы женитесь на всяких нищих девках, а? И снабжаете их потом, а они у вас половину забирают. Вы женитесь так, чтобы вы половину забрали. А, подумали? Подумали, вот вам и решение проблемы. Ешьте пирожное, если нет хлеба. Вопрос рождаемости. Вселенной и ответ вообще 42, пишет Смит. Где ж такую взять? У Прохора Шаляпина поинтересуйтесь, Дима, много таких. Вот как делают девки, да, молодые? Берут себе, выбирают постарше какого-нибудь престарелого, богатого человека и рассказывают, что у них большая любовь. Та же самая схема, вы же видите, работает и в обратную сторону. Вы молодой, перспективный человек. Значит, себя как-то надо там привести в порядок, найти какую-нибудь бабушку, которая хочет хвастаться, что у нее молодой парень, богатую. Все, вопрос решен. А вы как хотели, а вы как хотели. Вы, наверное, хотели, да, чтобы это была молодая, богатая, классная и все такое. Это чья-то дочь. Это чья-то дочь. Если прям молодая и богатая, это чья-то дочь, ребята. Ну вот, и там батя такой, знаете. Даже если он вас, нищих, подпустит к своей дочери по какой-то странной причине. Вот, вы будете вечным чмошником в этой семье. Вот 100%. Это вот будете вечным вот, да, муженька ты себе, конечно, доченька выбрала, тот еще у нас дурачок. Где наш дурачок? И это будет говориться там, в 30 сантиметрах от вас примерно. А, вот ты где дурачок. Смотри, дурачок, надо, значит, думать, надо работать, надо двигаться, дурачок. А ты дурачок, я смотрю, все там в своих компьютерах сидишь. Образование снижает рождаемость, пишет Макарыч. А, ладно, опять мы сейчас в эту тему рождаемости пойдем. Значит, как в народе говорят, мало родить детей, их еще нужно поднять. Может, это пугает будущих родителей, пишет К9. Не знаю, может быть, это их пугает. В коммерции есть выражение «недорого и качественно». Это два разных договора, пишет демонтажер. Женился молодой на богатой старушке, и когда он умер, ей достались все ее деньги. Пишет Игорь. Ну, не понял. Отсутствие механизации, мотыга, ручной сельский труд хорошо стимулирует деторождение, пишет Артем. Вот! Единственное, Артем видит ситуацию, как она есть. Вот! И мы об этом с вами говорили уже в эфире. Много людей рождают там, где эти люди используются для труда и заработка. Там, где идет механизация труда и замена человека роботом, ну или там машиной, деторождаемость неуклонно снижается. Точка. Расходимся. Поэтому надо вернуться к агроукладу. Все, надо вернуться во времена сельского хозяйства, ручного труда, без машин и, не дай бог, роботов. Потому что дальше роботы будут еще больше нас вытеснять, и мы еще меньше будем нужны, и еще меньше будем рожать. Люди. Люди. Самые рождающие страны – это страны, которые не смогли провести промышленную революцию в своих странах. Это аграрные страны, отсталые, разные. Они вот самые-самые-самые рождающие. Там рождаемость, там 7 человек на одного, на одну женщину. Ну, 7 детей. Вот, смотришь, развитые страны, все, до свидания. Сразу рожать перестают. А зачем? Вот. Рекламу стакана воды в старости крутят по ТВ, пишет Алексей. Тогда уже в каменный век, пишет Вячеслав. Вообще классно, кстати. Сейчас стимулируют деторождение, потом будут думать, чем занять родившихся людей, пишет Сергей. На даче, на огороде так упашешься, что уже нет до деторождения, пишет Андрей. Правильно, поэтому надо родить детей, пусть они и пашут на огороде, а не вы. Сельдерей и морковку в рацион питания. В зоопарке срабатывает, пишет Влад. И тут батька выходит с предложением купить деревеньку в Белоруссии. Да, да, батька говорит, вы чего, говорит, там землю покупаете по 6 соток возле городов больших? Говорит, у нас в Белоруссии по 50-60 соток берите, говорит, потом расхватают, не будет. Это же, говорит, самый кайф. Я задумался, может, и правда? А, проходили мы эту автоматизацию. На заводе в 90-е работало 2000 человек, бухгалтерия 10, один компьютер. Сейчас в фирме 50 человек, бухгалтерия тоже 10. У каждой по компу и еще ноют, что у них нагрузка большая, пишет Гном. Телеграм. Ну, вот эту вот соцсеть. Сколько там у них коллектив? 15 человек? В одной совет. Ну, вы скажете, телеграммом сыт не будешь. Ну, я понимаю, что телеграммом сыт не будешь, но автоматизация-то она везде происходит. И поэтому оно и на производствах происходит. Потому что я же говорю, там, пахать вручную и пахать при помощи современных, ну, там, современной техники, это совершенно разные вещи. Возделывать почву, так скажем. На крайний случай в старости воду доставит курьер, пишет демонтажер. Правильно. Плюс еще пенсия. Да? Так вот раньше нет детей и нет содержания в старости. Умрешь, сдохнешь один в голоде и холоде. А сейчас нет, сейчас вот нет такого. Сейчас не нужно совершенно, чтобы тебе стакан приносили именно родные. Тебе другие люди принесут стакан. Меньше, конечно, приятного в этом. Может быть, это вообще неприятно, но это вот так вот устроено. Социальное государство. Многоженство решит проблему демографии, пишет Иван. Нет, не решит, Иван. Не решит. Если вы не можете содержать одну женщину, как вы будете содержать несколько женщин? Не вариант. Да ведь это дети, это и есть смысл нашего пребывания, пишет Дебекеян. Ну, это вы сейчас говорите мне о духовной составляющей, а я вам говорю вот чисто как, значит, марксисты мы вот рассуждаем. Мы говорим о материальной составляющей. Вот. Раньше люди это были рабочие руки, дети это были рабочие руки. Когда человек жил на земле, крестьянский быт. Вот. У высоких сословий это были наследники. Кому оставить? Все. Все, больше разговоров никаких и не может быть. Ну и отсутствие контрацепции, не забывайте об этом, это тоже очень важно. Сейчас нет необходимости в большом количестве детей, как бы сказать, материальном. Ну вот зачем вам большое количество детей? Ответ на это только такой. Это духовная история, и я считаю, что рождение детей – это главное вообще, чем должен, как реализуется человек, и это вот самое правильное и самое счастливое, что может быть, и самое замечательное. И я с вами согласен, Я с вами согласен. Но материально это наоборот, траты, конечно. Конечно, да, сейчас это так. Многоженство повысит рождаемость, пишет Игорь. Да не повысит оно рождаемость. Как многоженство повысит вам рождаемость? Объясните. Проблему демографии решит только хороший доход для мужчин дома в городах, а не на вахтах и на СВО. Когда мужчина получает 30-40, ни одна женщина не хочет с ним плодить нищету, пишет Артем. Артем, чепуха полная, Москва получает ни 30, ни 40, рожать не рожают. Мужчины, женщины зарабатывают денег дофига, Европа богатая, пока еще не рожают. Педиками становятся, вот, но не рожают, понимаете? Артем, так что ваш рассказ про то, как все разбогатеют и сразу начнут рожать, чепуха. Больше денег, меньше желания делиться. В этом смысле дети выступают, как это сказать, конкурентами, да? Я лучше куплю, говорит этот человек себе там, какой-нибудь новый телефон, чем буду тратить это на детей. Я лучше буду путешествовать, вот, и по миру постоянно, а с детьми вообще как путешествовать тяжело. Нафиг надо, не буду рожать, все. Ну, страны, в которых высокий заработок, кстати, наша страна теперь тоже считается страной с высоким заработком, там супервысокие такие доходы, нас вот недавно там какой-то специальный орган международный отнес к странам с высоким доходом. Вот мы страна с высоким доходом, где рождаемость, я вас спрошу. Европа, многие, ну, Западная Европа, во всяком случае, высокие доходы, где-то рождаемость. Если и есть где-то рождаемость, только в среде мигрантов. Почему среди мигрантов? А у них низкие, кстати, доходы, невысокие. Как живут мигранты во Франции? Так же, как коренные французы? Нет. Отнять все, да и поделить, пишет 506-й. Гениально, но ничего не решает. И дети есть, и путешествуем, все окей, пишет Дима. Да, согласен, это прекрасно, Дима. Ну, не у всех есть денег столько, так как говорится. А рождают в деревнях, потому что по вечерам после сенокоса надо снять стресс, пишет Анна. А деревни современные, это не деревни, это города, находящиеся вне города. И не рожают там тоже. И тоже не рожают. А где взять мужа нормального, пишет М. А где взять жену нормальную? Что значит нормальную? Все идет из семьи, от воспитания. Ты же родился каким-то образом, пишет ДБКН. А вы что, вы в ней видите какого-то там, борца с деторождением, что ли? Я-то родился. Но у моих родителей два ребенка. Понимаете, какое дело? А смотришь в предыдущие поколения, а там больше было детей у всех. И видишь вот эту вороночку, которая сужается. Сужается она, эта вороночка. А почему она сужается? И почему она сужалась даже в Советском Союзе? Почему рождение детей сошло на нет? Почему? 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 Ответ. Урбанизация. Автоматизация. Производство. Все, вот вам ответ. Я же вам говорю, из-за прогресса не нужно людям, ну, как бы, не то, что не нужно, я говорю, нужно, нужно, это счастье. Я-то вас как раз, наоборот, к этому подталкиваю. Вот, но не ждите, что это будет выгодно. Некоторые все думают, что какую-то выгоду они из этого могут извлечь. Нет, это не про выгоду уже давно. Выгода рождения детей была тогда, вот, когда аграрный уклад был. Сейчас нет выгоды. Все, никакой выгоды не будет. Наоборот, это будут траты. Это наоборот будет. Это от себя отнять и ребенку отдать. Самое лучшее. Ясно? Это выбор. Моральный выбор. В общем, не дети нужны теперь, а люди в принципе. Не дети не нужны теперь, а люди в принципе, пишет Панк 13. Так, конечно, Панк 13. Я же не говорю про детей конкретно. Просто у нас есть такое деление, ну, как бы, оно исторически есть. Есть дети, есть взрослые, да? Ну, давайте рассматривать всех как людей. Просто от нуля до там, до пока не умрешь. Это все люди. Есть необходимость в людях? Нет необходимости в людях. Ответ. Автоматизация производства, как сказать, убирает необходимость в людях. Если нет необходимости в людях как таковых, ну, со временем она будет все меньше, меньше и меньше. Соответственно, Людям все меньше и меньше будет места в этом мире для того, чтобы чем-то заниматься, что-то делать, как-то жить. Вот туда мы и двигаемся, если так уж откровенно. И поэтому самые высокоразвитые страны ни черта не рожают, что бы вы ни рассказывали, а рожают именно самые неразвитые страны. И поэтому все те, кто говорит, что надо развивать, то все, надо еще денег дать, еще добавить квадратных метров, это все вообще не сработает. Вообще, я вот уверен, что оно не сработает ни разу. Вот у нас есть материнский капитал. Где бум деторождаемости? Вот где он? Вот вопрос, понимаете? Я вот этот вопрос задаю все время всем. Надо стимулировать, я говорю, где бум деторождаемости? Где, где? Где, где всплеск, где все родили по 3 человека, по 4, ну где? Все говорят, ну это один из методов стимулирования, хорошо, какой второй? Может просто отключить интернет, чтобы рожали, пишет Анна. Интернета вот в таком общеупотребительном, да, вот массовом свойстве, там 20 лет назад еще и не было особо. Тем не менее, рождаемость падала. А, эти утопии, где всегда будут заниматься, где все будут заниматься творчеством, а за них будут работать роботы, как-то наивно, пишет Дмитрий. Конечно, это все обманка. Каким творчеством? Многие ли из нас занимаются творчеством? Многие ли из нас вообще творческие? И с какого бы перепугу вдруг кто-то стал творческим, если у него никогда не было к этому предрасположенности? Без материнского капитала вообще бы уже вымерли, пишет Олег. Задолбали уже из каждого утюга про деторождение. Каждый живет как хочет, пишет Виталий. Виталий! Вы задолбали ныть, когда кто-то начинает говорить про эту тему, что вас задолбали, вот клянусь. Чем вас задолбали? Я говорю о том, что есть как бы прямая корреляция. Чем лучше живет человек, тем меньше он рожает детей. Ну, вот она прямая. И каждый раз, когда я говорю, что не рожаете? Мне люди говорят, вот жили бы получше, начали бы рожать. Я говорю, врете вы все. Вы все врете, вы обманываете. Нифига бы вы не начали рожать, если бы жили получше. А-а, не в этом причина. Причина в том, что раньше деторождение было финансово выгодно, а сейчас деторождение это финансово невыгодно. Все. И какие бы вам выгоды не сулили, вы все равно считаете, сидите, ой, да не, ну на что мне это хватит, ну что мне. Вот. Хоть деньгами засыпай сверху. Какая логика. Будем рожать, пока не перестанем. Сколько сынов отечества, лучших сынов, пишет Депикен. Да давайте это. Не врут, Москва очень хорошо рожает, в отличие... Москва очень хорошо рожает, в отличие от регионов, пишет Андрей. Москва очень хорошо рожает за счет кого? Можно узнать у вас, Андрей? Может быть, зайдем на сайт ЗАГСа какого-нибудь и посмотрим самые частые имена? Давайте, Андрей, как бы будем откровенны. Вот. Москва рожает хорошо за счет в основном людей, которые пытаются зацепиться в Москве из разных постсоветских республик. Нет? Нет? Не согласны? Так давайте жить хуже, чтобы больше рожать, пишет Виталий. Вот! Что-то просыпается в вас. Просыпается в вас какая-то вот логика просыпается. Не давать женщине юридических прав, пока не родят, пишет Роман Попов. Что это такое вообще? О чем это разговор, Роман? Может, мужчине не давать? Многие зарабатывают забывают про временной разрыв, каково будет ребенку, если разрыв в возрасте с родителями будет 35-40 лет, пишет Дмитрий. Может прозвучать дико в современных реалиях, но пока у нас равенство между мужчиной и женщиной, а вернее матриархат и феминизм, не будет рождаемости. Феминизм – это очень опасно, безусловно. Матриархат не знаю, не видел. Вот, но вот эти все агрессивные формы эмансипации и прочего, это страшная вещь, я с вами согласен. Но и, как говорится, матриархат, патриархат тоже не всегда, собственно говоря, приводит к деторождению. Ну, был патриархат, ну, есть патриархат в некоторых странах, вот. Но если, допустим, все-таки эти страны с высоким, ну, так скажем, финансовым положением, высокое финансовое положение у них, то почему-то не рожают. Все-таки здесь что-то, мне кажется, вот замешаны такие вот вещи, как автоматизация производства. Ну, можем поговорить еще. 9.30 новости. День 35 в Москве. Ну чего? Ну, вот опять эта рождаемость. Хорошо, вот смотрите, я буду вам. Простые вещи показывать, рассказывать, раз уж так хочется. Так, ну, беру таблицу. В принципе, любая подойдет. Но я хочу найти, чтобы было сравнение еще, чтобы у нас была там какая-нибудь Америка, не Америка. Чтобы не пропустить этот момент. Будем смотреть в промилле, сколько... сколько рожали детей и когда. Промилле это что значит? Это значит рожденные дети на тысячу, да, населения. Ну, так, где же ты, господи, нормальную какую-нибудь таблицу-то нам найти? Где же у нас хорошая таблица? Ладно, давайте пока посмотрим таблицу на одну женщину, сколько рождаемость. 60-е годы, вот, 1960-й год, в Соединенных Штатах Америки 3,6 ребенка на одну женщину, в России 2,5, на Украине 2,2, ну, просто на всякий случай. Тут разбивка идет по, когда Россия и Украина, имеется в виду разбивка по РСФСР и УССР. Так, сейчас Соединенные Штаты Америки 1,6, Россия 1,5, округляю, Украина 1,2. Все. 2021 год это. 60-й год. 3,6, 2,5, 2,2. Сейчас 1,6, 1,5, 1,2. Все. 21 год. Соединенные Штаты Америки, Россия, Украина, пожалуйста. Все. Что вам еще нужно? А? Что непонятно? Я могу посмотреть вот рождаемость детей в промилле где-то найти, да? Рождаемость детей в России, да, 1900 год. Ну, нормально же, да? Нормально вроде бы. Так, число родившихся детей, это на тысячу, это в промилле. В 900 году 43,3. Сейчас в промилле, по-моему, у нас 8. Все. Вот как бы весь разговор. Понятно, что там высокая была младенческая смертность, но мы же говорим про рождаемость. Мы же говорим про рождаемость. Ну, вот есть интересная табличка. Рождаемости вот, в промилле, опять же, на тысячу населения. В западных странах у нас, значит, у нас 85-й год 17,5. Сейчас 8,8, ну, где-то плюс-минус 8,8, где-то 8. Давайте посмотрим США. 90-й год, вот у них 90-й пик был, 16,7, сейчас 11. Упало, да? Так, это у нас что такое? Италия, 80-й год, 11,5, сейчас 6. Ну, хорошо живет Италия или плохо живет Италия? Что скажете по этому поводу? Так, кто у нас любит там, может, какой-нибудь, так, Италия, Франция, вот Франция. Ну, Франция тоже. 15 в 80-м году, а сейчас, ну, где-то 11, они говорят. Это на тысячу населения, сколько рождено детей. Ну, такую вот статистику приносит. Насколько приводит, насколько она правдивая или неправдивая, ну, можно разбираться в ней. Ну, смысл какой? Это высокоразвитые страны с большими доходами, вот, где люди живут в городах, и вот, вот такая статистика, везде она одинаковая, хоть в США, хоть в России, хоть матриархат, хоть патриархат, хоть социализм, хоть капитализм, хоть что вообще, без разницы, как такое может быть? В промиллях это правильно, сколько промиллей надо, чтобы зачать ребенка, пишет Смит. Ну, Смит, шутки шутками, как бы... Дело серьезное. В 1900-м люди, дети умирали от голода, в деревнях просто не записывали, пока месяц не проживет, пишет Влад. Да-да-да, это все очень интересно, но я вам говорю о рождаемости. Рождаемость. Что такое рождаемость? Родили, вот тебе и рождаемость. А дальше вы мне начинаете говорить статистику младенческой смертности, да, там, и вот это вот все. Можем это обсуждать, естественно, с развитием технологий, разнообразных медицинских, дети, ну... И вообще люди лучше стали выживать. Ну, это понятно. Домострой верните, пишет Юрий. Нет возможности вернуть домострой в условиях тех, которые сейчас сформировались, в условиях урбанизации, в условиях автоматизации, в условиях там, равноправия там, и прочего-прочего. Какой домострой? Откуда? Как вы его вернете? Если женщина может зарабатывать больше мужчины, а она может зарабатывать больше мужчины, и есть таких много семей, кто в их семье кормилец? Конечно, женщина в их семье кормилец. Как мужчина при таком раскладе дел может какой-то изображать домострой? Это все чепуха. Какой домострой? Если женщина основной добытчик, если она ходит на охоту, ну, в кавычках, ну, как это может быть? Это никак не может быть. Поэтому какие-то вот эти непонятные вещи откуда-то берете, там, что-то куда-то их прилепить пытаетесь. В обществе постмодерна и трансгуманизма важно именно перешагнуть через человеческое, поэтому рождаемости не будет, пишет Игорь. Важно перешагнуть через человеческое, поэтому рождаемости не будет. Слушайте, без общества постмодерна и трансгуманизма, в котором, как бы вы считаете, мы сейчас ощутились, да? Рождаемость падала, 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 все время падала. Берите начало 20 века, конец 20 века, и вы увидите. А что происходило в начале 20 века, самое главное, по сути? Ну, промышленные изменения очень серьезные. Вы знаете это выражение, например, вот про, по нашей стране, там, взял с сахой, а, значит, сдал с космическим кораблем, там, ядерными бомбами, вот это вот все в таком духе. Ну, про Сталина. Знаете, да? Космическая держава. Взял с сахой, а стала космическая держава. Что это значит? Это значит, что мы были аграрной страной, а стали страной высокоразвитой промышленности. Что такое промышленность? Да, это производство, ну, во-первых, средств производства, ну, то есть самих станков в первую очередь, да, ну, и плюс производство разного всего на этих станках. Да, там можем посмотреть лозунги пятилеток. По-моему, ну, я могу перепутать, какой лозунг первый, какой второй, ну, в общем, первые два лозунга – это техника решает все и кадры решают все. Вот. Как-то так получается. И все прекрасно знают, что один наладчик станка нормальный и один хороший станок, они заменят очень много людей, которые там что-то ковыряются, руками сидят. И ручной труд, он становится таким элитным для там каких-то вещей. Ну вот людям хочется, чтобы их ботинки сшил человек руками, а не машина это сделала, потому что вот очень много времени потрачено, и поэтому это дорого стоит. А так, в целом, автоматизация производства. Мы идем по пути автоматизации производства и дальше. Весь мир идет по этому пути. Вы это видите? В разных сферах. В военной тоже. Что нам говорит о том, что мы кому-то нужны? Я имею в виду, вот, что говорит человечеству, что человечество само себе необходимо. Что нас подталкивает к мысли о том, что нас должно быть больше? Кроме, еще раз говорю, духовных вещей. Когда мы выходим и говорим, там, Господь сказал, плодитесь и умножайтесь. Погнали, так надо. Ну, духовные вещи, да? Материальные нет. Материальные нам говорят о чем? Материальные нам говорят о чем? Они говорят, смотри, все заменят роботы, поэтому ты не нужен, все, до свидания. Вот что нам говорят материальные вещи. Вот материальный мир, он нам об этом говорит. Ты говорит, ну, как бы, ты понимаешь, какое дело там. Ну, вот раньше, может быть, очень сильно надо было, а теперь ты не нужен. И, собственно говоря, непонятно, как ты себя будешь кормить, не то что там своих детей. Вот и все. Ну, или потому что обувь не унифицирована и сделана по определенную ногу, но это не отменяет потребности большинства в изобилии и дешевизне, пишет Дмитрий. Это все понты с этой вот одеждой, которая там сделана под определенную ногу, это все классно, я понимаю, можно отдавать дикие деньги за это, выпендриваться. Но 99% населения планеты Земля, а то и 99,99%, вот, могут просто пойти и купить в магазине то, что сделано на автоматизированном производстве, и не выпендриваться, не ходить в каких-то там ручной работы ботинках. Им это нафиг не надо, и они себя нормально чувствуют с этим. Вот. То есть можно ожидать, что население Китая пойдет на убыль, пишет Смит. То есть так оно и происходит. Китай из аграрного превратился в промышленный. Вот, Индия потихонечку наращивает промышленное производство. Вот, Китай — это стареющая страна. Вы это знаете. В определенный момент они, конечно, вынуждены были технически ограничить рождение детей, но на законодательном уровне вести программу «Одна семья, один ребенок». Сейчас вроде бы они от этой идеи отказались, но, по-моему, бума деторождаемости у них все равно нет уже. Почему? Да все те же самые причины, как и у всех. Выше уровень жизни, люди переезжают в города, ну и так далее. Автоматизация производства. Здравствуйте, Алексей, есть простой вывод. Просто можно все понять по себе. Задаем вопрос. Ты хочешь ребенка? Нет. Значит, будут рождаться мигранты. И к 50-му году будет не Россия, а Азия, пишет Ренат Фанат. Ну, Ренат, давайте будем говорить откровенно, опять же, здесь и честно. Человек, который приезжает сюда и рожает, да, много, и пытается зацепиться, он видит в этом тоже некие системы выживания в новом обществе. Дети, если особенно этот человек, ну, как бы, ну, сказать, не видит социальных гарантий в стране, дети – это то, чем он зацепится за это общество, и эти дети постепенно станут частью этого общества, и постепенно, то есть, его, так сказать, он выйдет в них будущее, в этих детях. А дети эти, которые уже вырастут здесь, они уже будут местными, они уже будут с гражданством, они уже будут все, они как вот, они будут рассуждать так же, как их родители? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Вот вы рассуждали, как ваши родители. Ну, хорошо, их дети, а дети их детей будут рассуждать, как их родители? Мы же тоже, да, не все из Москвы, я так понимаю, в Москве. Вот, может быть, здесь речь идет о том, что люди приезжают из очень, так сказать, бедных мест, и у них есть определенная традиция этих бедных мест, и там еще какие-то вещи. Постепенно эта история, ну, как бы сказать, истончается, стачивается, и приходит понимание, что а зачем? Или такое восприятие приходит. Человек, который сюда приезжает и рожает детей, делает это еще и по инерции, пишет Смит. Они уже рассуждают, как родители, пишет Empty Words. Это пока. Пока квартирный вопрос не встал. Понимаете? Пока квартирный вопрос не встал. А потом квартирный вопрос, потом они москвичи будут уже там в третьем поколении и так далее. И уже как-то будет. Знаете, как Риши Сунак боролся с чем он больше всего боролся в последнее время, пока в итоге не ушел со своего поста? Он рассказывал, как он поборется с нелегальной миграцией. Ребенок мигрантов. Он рассказывал, как он поборется с нелегальной миграцией в Британии. Ему, видимо, не поверили по какой-то причине, но не суть. Понимаете, какая история? Кто самый оголтелый москвич, ненавидящий всех приезжих? Сказать? Тот, кто вчера приехал. Он вот сегодняшний, кто приехал, он уже терпеть не может. Понимаете? Ну, такое вот. Есть такая история. Может быть, вы наблюдали ее своими глазами. В том-то и проблема, что даже их дети не хотят ассимилироваться, пишет Строгинский. Я не сказал, что ассимилироваться кто-то будет. Я не говорил, что кто-то хочет ассимилироваться. Я говорил о том, что люди почувствуют себя частью так или иначе того общества, которое уже здесь живет, и сами станут этим обществом. Может быть, это общество будет, там, условно говоря, меняться. И они будут меняться. Я все-таки вижу основную проблему именно в том, ну, как бы проблему деторождаемости именно в городе. Вот город. Город и автоматизация. Во сколько лет узнали, что картошка, макарошки, гречка – это гарнир? Еда – это котлетка, пишет Влад. Не знаю, к чему этот вопрос. Мои родители в 1953-м приехали в Москву, все из многодетных семей, у всех по одному ребенку. Здесь психология заложена, пишет Ольга. Вот видите, у всех уже по одному. А сами из многодетных семей. Но почему-то, приезжая в большой город, перестают рожать. А почему? Кто не хочет, пусть не рожает. Дело справедливости. Наши старики получают пенсии за счет налогов работающих, то есть детей. Почему мои дети должны будут платить пенсии тем, кто не рожал, а пил лавандовый раф, пишет Дред. А потому что так устроено современное общество, и это одно из доказательств тех слов, которые я вам говорю, Дред. То есть, вот представим себе крестьянский уклад, крестьянский быт. Да, ну вот. Так вот мы его себе представим. Вот у тебя есть дети, и они будут тебя кормить. Нет детей, сдохнешь. А сейчас у тебя нет детей. Пьешь лавандовый раф, играешь в питанг в розовых шортах. Вот. Осуждаешь Россию, но живешь в России. Потом станешь пенсионером, и чужие дети тебе будут платить твою пенсию. Да, дред. Именно так. И это один из доводов, да, и одна из причин, почему не рожают. Реально. Потому что раньше не родил, нет детей, ну, умрешь, никто тебя не будет содержать. Никому ты нафиг не нужен, никакой пенсии не существует, ее не существует в природе. Нет, никакие другие люди тебе ничего платить не собираются, ку-ку. Только твоя родня и только хорошие отношения с ними, если получится выстроить. Больше никто тебя кормить не будет. Сейчас тебе говорят, да какие проблемы, конечно. Что ты? Социальное государство, все дела. Подумайте, кстати, над этим, дред. А как официально отказаться от пенсии, от чужих детей? Не хочу такого, пишет Руслан. Нет такой возможности. Дети дреда будут снимать квартиру у тех, кто пьет сейчас лавандовый раф, пишет Строгинский. Поэтому налог и нужен, пишет Сергей. Если у правительства установка завести как можно больше мигрантов и дать им сильно плодиться, не лучше бы им выделять резервации, пишет Алексей. У правительства нет такой установки, во-первых. А во-вторых, разговор про резервации очень странно выглядит. Вот. Видел вас в выходные в парке с парнем. Какие могут быть дети, пишет Михаил. С парнем? Очень интересно, Михаил. Почему его дети должны платить пенсии кому-то там другому? Да потому что сейчас чьи-то дети платят пенсии его бабушке и дедушке, пишет Сергей. Да, и я еще раз говорю, что при любом раскладе эта система предполагает, что человек, который не рожает, все равно будет кем-то содержаться. Раньше дети были твоей старостью, сейчас дети — это не твоя старость. Сейчас твоя старость — это Пенсионный фонд России и так далее. Вот. Есть налоговые вычеты на детей. Есть, котопес. В крестьянском укладе благосостояние семьи напрямую зависит от количества детей. Сейчас благосостояние зависит от того, найдешь ли ты работу. От количества детей не зависит вообще, пишет Сергей. Правильно, Сергей. О чем я и пытаюсь толковать. Нет прямого... Как бы нет прямой корреляции, что чем больше у тебя детей, тем лучше у тебя быт. И этого нет. И я понимаю, что пытаются государство в этом смысле так сделать, там, бесплатная парковка, налоговые вычеты, что-то там, какие-то квартиры и так далее. Но все равно это не может перекрыть элементарных там каких-то вот этих других вещей, когда человек находит какую-то там работу, он там весь убит в этом, убился в идее заработка. И в первую очередь, конечно, речь идет о том, что женщины убиваются в эту идею заработка, построения карьеры и так далее. Да? Я понимаю, что есть примеры, и обязательно восстают. Вот когда кто-то говорит про то, что если женщина сильно занята карьерой, то ей как бы некогда рожать. Вот я понимаю, что восстают суперуспешные женщины, которых единицы. Вот. Как и мужчин суперуспешных, тоже единицы. Вот суперуспешные женщины восстают, особенно в медиа. И они такие: как? Вот мы же и родили, мы же... Ну, вы уникальные, вам очень повезло во многом, и вообще, ну, так сложилась жизнь, вы очень талантливые, и у вас вот получилось. Ну, слушайте, миллионы людей играли в КВН, но не все добились в нем успеха, понимаете? Миллионы людей поют, но не всех мы знаем, и народных артистов они не получают. Что теперь поделать? Ну, так жизнь устроена. Ну, нужно изменить пенсионную систему, как на Западе, где каждый сам себе отчисляет на будущую пенсию, пишет Виталий. Это не будет стимулировать деторождение. Каждый сам себе будет отчислять на будущую пенсию. На Западе, еще раз, я вам приводил пример, деторождаемость падает. Я вам уже приводил этот пример. Запад не может быть в этом смысле для нас путеводной звездой. Запад сам не знает, как сделать так, чтобы детей рожали. Есть такое ощущение, правда, Запад как будто бы борется вообще с этим и хочет, чтобы меньше рожали. Вот. Человек, который не рожает, и так платит в бюджет больше из-за отсутствия налоговых вычетов, пособия на детей из бюджета, в том числе и за счет бездетного, пишет Котопес. По поводу того, что кто-то платит больше. Кто больше зарабатывает, тот больше и платит, Котопес. Знаете, ну, вы имеете в виду процентное соотношение, но помимо процентного соотношения есть еще реальное выражение, да? И иногда вот те люди, которые любят говорить о том, как они неистово платят налоги, да, а другие там какие-то вычеты получают, не учитывают того факта, что в реальном выражении как бы их налоги могут быть, ну, очень смешными на самом деле.
Да? Чем больше детей, тем крепче нервы, пишет Сергей. Получается, для повышения рождаемости нужно не выплаты назначать, а отменить все пенсии, пишет Василий.
Ну, в некотором смысле, я думаю, что это могло бы сработать. Но на это никто, конечно, не пойдет.
Это прямой путь к восстанию, понимаете? В смысле, отменить пенсии. Вот. Но по логике это вот... Ну, когда-то это работало, более-менее.
Будет как в Китае, через 30 лет будут старики и дети мигрантов, пишет Алексей. Да, все равно нас всех заменят роботы.
Так, про детей поговорили опять, не хотел я на эту тему много говорить, тратить время на это. Ну, тем не менее, хотя что, ну это, наверное, самая важная тема, я же вижу, как по этому поводу лучшие умы отечества бьются, страдают. Говорит, что бы еще такое сделать для многодетных, чтобы вот другие рожали? И как бы еще бы наказать тех, у кого нет детей? Как бы их наказать? Сейчас мы им налог на бездетность ведем. Налог на бездетность не будет работать.
Извините, я имею в виду про разговор о налоге на бездетность. Это бесполезная вещь абсолютно. Абсолютно бесполезная вещь. Никому не нужная.
Конечно, не будет. Я это имел в виду, пишет Виталий. Вот вы и молодец. Год семья объявлен, а что толку, пишет Артем.
Ну как толку? Толк, что мы обращаем внимание на эту тему, мы вот с вами беседуем.
Я лично убежден, что в современном мире, да, стимулировать деторождение можно только разговорами о главном. И объяснением людям, что это прекрасно, рожать детей. Вот материальные выгоды вы не найдете вы в этом и не объясните их. Да их, наверное, и нет на самом деле. Так вот, если задуматься. Да, дети там с точки зрения, сейчас они будут возделывать вам там какую-то почву и так далее, уже давно такого использования нет. Ну, в нашей стране, во всяком случае, детей не рассматривают как аграрную машину, нет.
Поэтому единственное, как это может работать, наверное, как со здоровым образом жизни. Просто это хорошо, это радость. Все равно все эти ваши свиристелки и перделки, которые вы себе покупаете, и всякая чушь и развлечение, которое вы придумываете, это все чепуха. А дети – это очень интересно. Дети – это очень хорошо. Дети – это возможность самому развиваться. Вот. Дети – это возможность радоваться чаще, веселиться. Вот. Поэтому это здорово. Вот так вот. Я думаю, что вот как-то надо по такому пути пытаться идти. Вот как-то так. А другие варианты, мне кажется, они абсолютно бесполезные. Вот это все остальное там. Мы будем карать, если вы не рожаете. Не сработает. Мы будем денег докидывать. Ну, докиньте денег, хорошо. Ну, прямо исходя из того, что а сколько у нас там материнский капитал? Давай рожать. Ну, я такого ни разу не видел. Может, конечно, я в таком обществе никогда не был, где дети люди рожают ради денег. Это вообще, конечно. Слава богу, что я не был в таком обществе. Поэтому вот так вот выходить и проповедовать, да. Просто говорить, что дети – это прекрасно, что это очень хорошо, что вы будете радостными, что в этом и есть радость настоящая. И только в семье настоящая может быть хорошая, крепкая любовь, дружба и так далее. Вот как, где это вот все. Все остальное – это фальшак однодневный. Фальшак никчемный. А вот дети – это радость каждый день. Прекрасно. А? Ваш вариант тоже нерабочий, пишет 98-й. Но он единственный, 98-й. Он единственный. Он единственный. И вот эти, которые выходят с усталыми лицами и говорят, что «Ой, я так замучился, прям рот закрой свой, рот закрой, рот закрой». Ну-ка счастливое лицо сделай. Ты что тут у нас устраиваешь? Сам понарожал, а других отваживаешь? Знаем, знаем. Сам-то, небось, радуешься каждый день своим детям, а всем другим рассказываешь, чтобы не рожал.
Нет, пишет 98-й. Да, единственный вариант. Вот уговаривать. Ну, знаешь, уговаривать, рекламировать. Потому что карать... Надо убедить молодое поколение, что дети – это элемент кайфовой жизни, гедонизма, пишет Игорь.
Да.
Знаете, как говорят? Надо себе позволять. Обычно говорят про какие-то вещи, поездки, какую-то чепуху. Ребята, самые крутые, самые крутые люди, самые вообще кайфующие, они знают, что надо себе позволять рожать и воспитывать детей, потому что они знают, что это самый вообще кайф. Это самый кайф. Все остальное по сравнению с этим, это все фигня вообще абсолютно. Самый кайф – это рожать детей и воспитывать их. Это самое большое вообще удовольствие на свете. От вас этого скрывали, я вам рассказываю об этом. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.